Мы уже заметили по поводу Кантемира, вооружившегося в своих сатирах против самохвала, как состояние тогдашнего общества развивало самохвальство. Разумеется, этот порок может корениться в личности человека, но развивается преимущественно в таком обществе, которое не может дать ручательство, что на труд будет обращено внимание, и он будет оценен по достоинству. В таком обществе автор считает необходимым сам объявлять о своем труде, сам его оценивать. Если теперь встречаются люди, так называемые «образованные», которые потому только знают об известном авторе и его сочинениях, что автор с ними знаком и дарит свои произведения, а других же не знают. Если и теперь для доставления успеха книги прибегают иногда к таким мерам, которые показывают недоверие к публике, к ее вниманию и способности оценить труд по достоинству. Если и теперь иные авторы считают нужным напоминать о себе, очень любят поговорить о себе, то мы должны быть снисходительны к авторам XVIII века, считавшим необходимостью говорить о своих трудах, о своих заслугах. Сумароков был самохвал, и Ломоносов был тоже самохвал. И самохвальство в литературе не могло производить неприятного впечатления, когда каждый считал для себя позволительным просить правительства о награде, причем высчитывал свои труды и важное их значение, не догадываясь, как оскорбляет правительство, предполагая в нем неспособность обратить внимание и оценить заслуги подданных. Но дело в том, что и само правительство не оскорблялось таким предположением и не относилось сурово к самохвалу. Точно так же не оскорблялось и общество авторским самохвальством. Столкновение Сумарокова с тогдашними учеными-авторитетами было неминуемо. Во-первых, потому что эти ученые были также стихотворцами, и отсюда рождалось соперничество. Во-вторых, по отсутствию тогда разделения занятий ученому учреждению Академии наук принадлежала цензура сочинений, бывшая прежде у Сената. Нет сомнения, что профессор элоквенции Тредьяковский не преминул сделать замечание на первую трагедию Сумарокова «Хорев», что раздражило ее автора. А раздражение это не могло сдерживаться авторитетом Василия Кирилловича, которого собственные стихотворения вызывали столько замечаний и насмешек. Как видно, Тредьяковский принадлежал к людям, осуждавшим в Хореве то, что трагедия оканчивалась гибелью добродетельных людей, главных героев, что, по мнению критиков, было противно нравственности, и мнение это было так сильно, что Сумароков должен был иначе окончить вторую свою трагедию «Гамлет». Когда в 1748 году эта трагедия была отдана официально на суд Тредьяковского и Ломоносова, то первый нашел ее довольно изрядную, а именно потому, что автор не повторил погрешности первой своей трагедии, в которой порок преодолел, а добродетель погибла. Тредьяковский не утерпел и указал на неровность стиля. Инди весьма по-словенски сверх театра, а Инди очень по-площадному, ниже трагедии. Заметил и грамматические неисправности, наконец позволил себе переделать некоторые стихи. Ломоносов ограничился чисто цензурную заметку. В оной трагедии нет ничего, чтобы предосудительно кому было и могло бы напечатанию онной препятствовать. Сумароков не мог перенести замечаний, что в его произведении повсюду видна неровность стиля и находятся многие грамматические неисправности. Особенно рассердился он, когда ему были возвращены из Академии для исправления две его стихотворные эпистолы, в которых Тредьяковский нашел великое язвительство. Сумароков еще подбавил язвительство против Тредьяковского, который объявил, что таких злостных сатир опробовать не может. Но другой цензор, Ломоносов, одобрил эпистолы, в которых находились такие стихи. «И с пышным Пиндаром взлетай до небеси, иль с Ломоносовым глаз громкий вознеси. Он наших стран мальгерб, он Пиндару подобен. А ты, Штивелиус, лишь только врать способен». Штивелиус, Тредиаковский, явился в 1750 году в комедии Сумарокова под именем Трисотиниуса, педанта. Комедия начинается тем, что Клариса, на которой сватается Трисотиниус, говорит своему отцу: «Нет, батюшка, воля ваша. Лучше мне век быть в девках, нежели за Трисотиниусом». «С чего вы вздумали, что он учен? Никто этого об нем не говорит, кроме его самого. И хотя он и клянется, что он человек ученый, однако в этом никто ему не верит». Трисотиниус является Кларисе с таким приветствием: «Прекрасная красота, приятная приятность, попремногу кланяюсь вам». Клариса: «И я вам попремногу откланиваюсь, приученное учение». Трисотиниус: «Эта бумажка яснее вам скажет, какую язву в сердце моем приятство ваше, то есть красота ваша, мне учинила, то есть сделала». На бумажке была написана песня, сочиненная Трисотиниусом. «Красоту на вашу смотря, распалился я ей-ей. Изволь меня избавить ты от страсти тем моей. Бровь твоя меня пронзила, голос кровь зажег. Мучишь ты меня, Клемена, и стрелою сшибла с ног». И так далее. Затем приходит другой педант, Бобембиус, и заводит с Трисотиниусом горячий спор о литере «твердо», которая твердо правильнее, о трех ли ногах или об одной ноге. Трисотиниус: «Я содержу, что твердо об одной ноге правильнее, ибо у греков, от которых мы литеры получили, оно об одной ноге, а треножное твердо есть никакой урод». Бобембиус: «Мое твердо о трех ногах, и для того стоит твердо. Ерго, оно твердо, а твое твердо не твердое. Ерго, оно не твердо. Твое твердо слабое, ненадежное, а потому презрительное, гнусное, позорное, скаридное». В другой комедии Сумарокова «Чудовище» является педант Критициондиус, в котором также легко было узнать Тредиаковского. Сумарокову хотелось осмеять своего придирчивого критика, и потому Критициондиус говорит о Хореве: «Немного получше можно бы было написать. Кию подали стул, бог знает на что, будто как бы он в таком был состоянии, что уж и стоять не мог. Отчего? Я не знаю». На песнь «Прости, мой свет» я сочинил критику в 12 томах, инфолио. На трагедию Харева сложил я 6 дюжин эпиграмм, а некоторые из них и на греческий язык перевел. Против тех господ, которые русские представляли трагедии, написал я на сирском языке 99 сатир. Когда его спрашивают, что тебе в том прибыли, он отвечает: «Я хочу вывести из заблуждения любезное мое отечество, которое то похваляет, что похуление достойно, и отнять честь у автора, которую он получает неправедно. А паче всего для того я на него вооружаюсь, что он думает обо мне, будто я все, что не есть, пишу нескладно. Да то мне всего злее, что он в том на весь народ ссылается. А весь народ за нескладного писца меня и почитает. Однако я против всего русского народу сделаю ювеналовым вкусом сатиру. Этот же автор сделал комедию на ученых людей. Хорошо ли это, что на ученых людей делать комедии? Сумароков делал комедии на ученых людей, потому что сам не принадлежал к ним. Ученые люди, опираясь на свою ученость, указывали на недостатки его произведений. И Сумароков боялся, что эти указания, как указания людей-ученых, должны иметь вес и вредить ему, и потому ему нужно было осмеять, опозорить ученых. Ему было легко сладить с Тредьяковским, стихотворные произведения которого просились на насмешку. Но когда известность его стала расти все более и более, когда у него явились поклонники, которые стали величать его открытелем таинства любовной лиры, российским Расином, защитником истины, гонителем, бичом пороков, то дело легко дошло и до столкновения с Ломоносовым, который для многих оставался первым российским не только ученым, но и стихотворцем. Соперничество повело к явной вражде, к перебранке в стихах и прозе. Кроме педантов, в комедиях Сумарокова являются и другие люди, которых он выставляет преимущественно на позор. Это пятиметры и приказные. Мы уже говорили, что в это время господствовали в Европе французский язык и французская литература. Русские люди, живя все более и более общую европейскую жизнью, разумеется, должны были усваивать себе общественный язык и знакомиться с богатую литературою, так удовлетворявшую пытливости и вкусу тогдашних образованных людей. Разумеется, не Иван Иванович Шувалов заставил нас говорить нечестивым французским языком, как выразился Ростопчин, очень плохой знаток истории. Еще прежде, чем Иван Иванович Шувалов получил влияние, русские люди со средствами заводили французские библиотеки и выписывали французских гувернеров и гувернанток для детей своих. Учиться говорить по-французски заставляла нужда, потребность образования. Кто мог, учился и по-немецки, но немцы подавали пример подражания французам. Говорили и писали по-французски, пренебрегая родным языком. Люди с потребностью образования, высших наслаждений, жадно читали и учили наизусть творения российского Расина, Сумарокова. Странно было бы требовать от людей, могших читать по-французски, иметь французские книги, чтобы они не читали Расина в подлиннике и довольствовались Сумароковым. Иван Иванович Шувалов приобрел себе почетное имя в истории русского просвещения не тем, что любил французский язык и французскую литературу, но тем, что старался поднять русскую литературу, увеличил средства образования для русских людей. Шувалов пишет конспект риторики Ломоносова. Под руководством Ломоносова пишет русские стихи. И в этих плохих русских стихах защита для него от упреков во французомании. Но во все времена, во всяком живом обществе, есть люди слабые, люди мелкой природы, которые подчиняются известному господствующему влиянию до рабства. По внутренней духовной слабости эти люди останавливаются на одном внешнем, доводят это подражание внешнему до обезьянства, ибо относятся к делу с бессознательностью животного, возбуждают смех и отвращение и всего больше содействуют упадку известного направления, реакции против него. По слабости природы своей эти люди увлекаются до такой степени, что кроме предмета своего обожания исключают все другое, каким бы священным именем это другое ни называлось, У них всегда на языке бранная выходка против него.